Продолжаем наш курс, и сегодня мы берем на себя что-то более тяжелое, чем то, что мы сейчас до сих пор учили. Это не должно никого охлаждать, а только наоборот, потому что мы растем из раташи. Тема называется «Акпада». Я проделал большую работу по словарям. И великий русский язык дал нам следующий результат. Одно слово на святом языке. «Акпада» я беру сейчас только то, что релевантно для нашей темы работы над своими качествами. То есть, что имеется в виду? Негодование, требовательность, строгость, обидчивость, нетерпимость, придирчивость, вспыльчивость, возражение, раздражение и обида. Вот все эти элементы, они требуют особого подхода. Почему? Мы с вами уже учили, что гнев, эгоизм, злопамятность, стремление к почету, бесспорно отрицательные черты характера. Мы с вами учили, что хесед, удовлетворение немногим, скромность, особая осторожность не ранить честь кого-либо, то ни было, положительные качества. А вот то, что сейчас я прочитал как тема нашего урока, оно большинство людьми не воспринимается как черты характера. Это воспринимается как естественная реакция, вынужденная в зависимости от обстоятельств, справедливая и оправданная. И поэтому даже мысли заняться работой над этим состоянием не возникает. Приходит наши мудрецы и возражают этому мнению. Рав Ольба приводит здесь цитату из Талмуда. Трактат Таанит. Спросили ученики Рава Ада бар Агава: чем ты удостоился долголетия? Сказал им, я переведу на, прочту на иврите, на лашон ха-кодеш, я вам все переведу. Миямай ло икпатти бетох бейти. Буквальный перевод, не торопитесь понимать его как содержание. Дословный перевод: в жизни никогда я не был обидчивым, строгим, требовательным у себя в доме. В комментарии к этой гмаре, это Таанит, лист Хав, вторая сторона, Бен Ишхай учит, что это был за вопрос. Дело в том, что Рав Ада бар Агава, он был жителем Вавилона. Приводит Бен Ишхай, что когда Бог послал нас в изгнание, вавилонское, оно было первым изгнанием, изгнание Мицраима не считается изгнанием из четырех, потому что это было начало зарождения еврейского народа в условиях изгнания, чтобы мы получили прививку ко всем последующим изгнаниям, если потребуется. Поэтому, когда мы рассматриваем изгнание, мы рассматриваем четыре изгнания. Вопрос, где там Ишмаэль, пятое изгнание или часть четвертого. Но египетское изгнание пусть нас не смущает, когда по датам оно было раньше всех. Так оказывается, что Бог послал нас в Вавилон, и мало того, что Он нас послал в изгнание, раскрывать сокрытое, в будущем, в продолжении нашего курса с Божьей помощью мы это рассмотрим. Оказывается, написано в Сефер Дворим, и дал тебе сердце лев рогес, гневливое сердце. А приходит, говорит Бен Ишхай в трактате Недарим, что в Вавилоне сердце евреев было гневливым. Это была особая дополнительная работа исправления себя, помимо тех трех грехов, за которые мы попали в первое изгнание. Помните, значит, идолопоклонство, убийство и разврат. Приходит Иов и говорит: «Кацар ямим свары рогес», что гневливый человек сокращает свои дни. Поскольку речь идет о Вавилонской общине, ученики были удивлены, что по духовным законам сердце еврея в Вавилоне было особо склонно к гневу, а гнев сокращает дни гневливого. Тогда они были удивлены долголетием Рава, значит, Ада бар Агава. И они его спросили не просто так. Все отрывки в Талмуде – это часть устной Торы. Не просто любопытство. Сколько лет их учителю? Он им ответил, что я в жизни никогда не обижался и не гневался и не раздражался в своем сердце. Байт – это сердце. Из-за краткости времени я не привожу тут источники и так далее. И когда я готовил урок, эту тему, мне вдруг подумалось. Четвертое изгнание, оно включает все изгнания. Не хочу никого обижать. Я в первую очередь говорю о себе. И вы помните, мы договорились. Мы вместе учим это. Это не пройденный этап для меня, и я вам преподаю. Мы вместе учим. Насколько у русскоговорящего еврейства гневливость – критическое качество. И по отношению к детям, по отношению к самым близким. И как мы с вами учили, человек после этого гнева сам не знает найти себе место, не понимает, как это произошло и так далее. Может быть, это часть испытания. Но закончим все-таки на реалистической нотке. Если Бог послал еврея в вавилонское изгнание, и в нем есть элемент исправления, особая склонность к гневу, ведь Бог не испытывает не только человека, но и все поколение выше их сил, а поэтому это нам по силам. Нелегко, тяжело, очень тяжело, но не только возможно, но необходимо. Таким образом, наши мудрецы говорят, что нет места обиде, и это, в принципе, некое ответвление гнева фактически. Но Рав Вольбе говорит, что мы это выделяем как особую тему. Именно за того, что человек не чувствует никакой необходимости сдерживаться или так далее. Потому что, как мы сказали, он испытывает, что это естественная реакция на обиду, на несправедливость, на наглость, на... Дополняет Рав Вольбе и говорит, стоит работать над этим, над этой сдержанностью и над этим владением собой. Потому что тот, кто... Даже когда реально его обидели. И несправедливо. И он все-таки, добавлю от себя, понимает, что это от Бога, а значит, это не случайно. И он отделяет обидчика от причины. Бог, когда его судит, он преодолел свою гордыню и свою обидчивость и не обратил внимания на эту обиду. Сказано, значит, в трактате Рош ха-Шана, 17 страница, 1 лист, что тот, кто не реагирует на обиду, сдерживается, маавир анмидотав, то есть он владеет своими качествами характера и своей реакцией, когда Бог его судит, он маавирал пеша. Пеша – это сознательный, многократный повторенный грех, нарушение воли Бога. Это здесь мера за меру идет. В чем разница действительно между гневом и вот этой обидой? Со всеми-всеми добавлениями. И раздраженностью, и придирчивостью, и нетерпимостью, и обидчивостью, и строгостью, и требовательностью, и негодованием, вспыльчивостью и так далее. Как мы уже коснулись. Гнев – это потеря на какое-то время власти над собой. Человек разрушает свою суть. Верхняя часть души, нешама, оставляет пульт управления, и отрицательное начало воцаряется. И это не человек. Нет человека. Торев – это нешмата. Уничтожает себя как человек. Но после того, когда кончился всплеск гнева, это не оставило в его сути человека гневливого следа. А обида, нетерпимость, раздражительность, она потихоньку-потихоньку накапливает свою отрицательную энергию и воздействие в глубине сердца. И оно может не сразу проявиться. И это еще страшнее. Одно из первых проявлений этой затаенной обиды – это прекращение общения с обидчиком. Приходят наши мудрецы и говорят. Трактат Санедрин. Кто такой ненавидящий соне? Коль шело дибер им имо гимил ямим бэйва. Как это у нас принято? Как только есть какое-то столкновение, какой-то конфликт, ничего не проявляется вовне, прекращается общение. А Тора говорит, 3 дня, если человек из-за неприязни не говорит, он перед Богом соне, ненавидящий, а Бог запрещает ненавидеть. Ведь это язык общения с тобой. Это не он тебя обидел. Это Бог тебе послал какой-то сигнал, какое-то притяжение, какую-то встряску. Это отдельная еще тема поучи, Израиль Таши. Мы сейчас сосредоточимся только на том, что мы начали. То есть прекращение общения, молчанка, это уже настоящая ненависть. Это не уже отрицательные качества. Постараться изъять этот шаг, это поведение из нашего общения. Если чувствует, что не может говорить, скажи, пообщаемся, поговорим после. И мы еще потом посмотрим, как нужно еще отреагировать. Но мы идем сейчас по порядку, как излагает этого Рав Вольпе. Поскольку здесь нужно найти путь, как уничтожить эту накапливающуюся неприязнь, обиду, злопамятность. Над гневом надо воцариться. Или намордник, или выработать, если мы обучили, новую форму ответа. Потому что форма гнева, она наносная внешне. Здесь начинается отрицательный процесс ржавения изнутри. Здесь нужен этот ком обиды, который, конечно, связан с гордыней. Нужно его, как Рав Вольбе говорит, раскрошить, чтобы ничего не осталось, а потом, как говорится, чтобы развеян был бы. Начало работы над этой проблемой, над этой стороной. Во-первых, пересмотреть свой взгляд, начать видеть, что это отрицательные черты характера, частички отрицательности. И даже услышав эти слова, человек вдруг заглянет в себя. Он не знаком с этим. Он не знаком со своими этими реакциями, потому что они у него были естественные реакции защиты, достижения справедливости. Дает Рав Вольбе нам задание по этой теме. Взять и посмотреть, выделить определенное время в течение дня и постараться посмотреть на свои обиды. Речь идет о совершенно небольших раздражителях. Ты приходишь на урок, ты приходишь на свадьбу, на какое-то... У тебя есть свое место. И вдруг кто-то сидит на твоем месте. Стоишь, ждешь автобуса. И кто-то вдруг, момент, когда подошел, обходит тебя и заходит первый. Идешь к чиновнику в Купат-Холим и так далее, и на табло высветился твой номер, ты приходишь, и вдруг тебе говорят, вы не можете еще подождать, вы не видите, что я еще не кончил прежнее, так сказать, дело, вот, и передохнуть невозможно, и так далее. Или друг подколол. На этой неделе, без имен, звонит мой друг, а у меня урок по Zoom. Я сказал супруге, что извинись, но я не могу после урока. А это, это был с вами урок на прошлой неделе в Йом-Рви, потому что я ему сказал позвони после 10. И она мне сказала, что он добавил подколку, акица, знаете, это акица, комариный укус, как делали прививку, так сказать, все предупреждают, что будет больно и так далее. Нас это вызывает, нас вызывает улыбки эти, предупреждения, извинения. Что я звоню ему, а он мне не возвращает телефон. Подержу вас немножко в напряжении, как я отреагировал по ходу. Это пока сейчас иллюстрация о каких маленьких моментах нашего бытия мы говорим и насколько они серьезны, как вы уже начинаете понимать из введения Рав Вольбе. Приходит Рамбам. И задает наш вопрос. Наше отрицательное начало, это я добавляю, скажет, зачем нужно копаться в этом? Мне было так спокойно, прежде чем я начал знакомиться с этими сторонами. Что в этом плохого? Говорит Рамбам. отсутствие чувствительности к этим моментам – это свидетельство, что наша душа находится в отрицательном положении. Адам – Ра. Потому что эта нечувствительность может быть воспринята, когда человек твердокожий и не видит своей, так сказать, реакции. У человека нет сил заниматься собой. Скажет, что он прощает, доволен тем, что у него есть, а он просто лентяй. Не останавливаться и не отчаиваться, и не допускать недоверия к своим силам и к величине этой задачи по сравнению с нашими силенками и с тем, что мы знаем себя. Каждый из нас растет с каждым уроком, с каждым днем, когда мы делаем упражнения и говорим три раза шалом, первый стараемся, да, и другие вещи, которые мы, и даже сейчас, само намерение выслушать урок и постараться взять на вооружение и попытаться войти в практику, ввести это в практику нашей жизни. Это уже большое дело, это уже подел. И Бог будет помогать, и для Него правильный шаг – это уже достижение цели. Перед Богом мы уже дошли. Выбор направления – это рабыня Йона. И все трудности, которые будут по пути, Бог обещает нам сделать нам чудо и наделить нас силами выше наших пределов, природных пределов. Каждому из нас. Там не делится на великих мудрецов, там на праведников или на кого. Искреннее решение человека быть ближе к Творцу, образно говоря, человек уже становится перед ним достигший этой меры совершенства, которую он поставил себе как цель. Позвольте вопросы, мы рассмотрим после урока, хорошо? Я постараюсь оставить больше времени. Значит, есть еще одна опасная сторона быть в плену у обидчивости. И во всех понятиях, которые я вам привел, мы привыкаем к отрицательному взгляду на ближнего. Ведь если набраться мужества и проверить эти случаи, которые мы таки помним или знаем, мы же всегда считаем, что обидчик, он не прав, а я прав. Это становится привычным взглядом на людей. Это большая опасность. От нас требует Бог, чтобы мы были род бетуф Иерушалаим. Пусть это будет памятью моему папе, Зихроно Левраха. Его доброта, взгляда на каждого человека, даже на арабов, исключите террористов и нелюдей, да? Даже на неевреев. У него не было, у него был добрый взгляд на человека изначально, по его природе. И мы должны этот беречь. Так как же нам намордник не наденешь, маску не поменяешь, это не маска, это что-то в глуби. Как это раскрошить на мелкие части, чтобы уничтожить это полностью? Нужно сразу, не откладывая, помните зрезут, да? Как только мы приступаем к выполнению воли Бога, у нас уже есть сията дишмая. У нас есть уже божественное озарение, помощь. Возьмем приведенные примеры Равольды. Я пришел в Бейт-Мидраш, каждый там на свое место, да. И кто-то там сидит. Остановить себя и сказать своей обиде. Смотри, может быть, он не знает, что это мое место. А если знает, а может быть, он не подумал, что я не приду, ты ведь сегодня опоздал. Поэтому он опередил и сел раньше. Обогнал меня кто-то в очередь в автобус, ожидая автобуса. Может быть, у него тяжелая жизнь. И он хочет посидеть это 10 минут в езде, так сказать, спокойно. Чиновник отнесся ко мне нелюбезно, даже грубо. Бедняга. Может, у него не подняли зарплату, его кто-то обошел там на работе, и босс на него давит, и тяжелое положение в семье, и так далее. Посмотреть оправдательно, посмотреть на положительную сторону, постараться найти этот год мы, когда не было карантина, мы с женой ходим по вечерам, редко до лекции, а так после лекции. Мне еще надо было приезжать из других городов. Мы идем наш круг тут по трем районам. Это берет около часа. И вот вы знаете, коротко. Мы идем. На встрече идет пара, группа, девчонки, парни. Харидим, не харидим. Кто без маски вообще? Кто с маской на нос выглядывает? Кто идет на тебя на велосипеде без маски весь пышет? Кто-то бежит, такой спортсмен или спортсменка, конечно, без маски, вся в поте, вся пыхтит, и пары излучаются, так сказать, из их, выходят из их ноздрей и рта и так далее. На первом этапе мы учились, мы сделали замечание. Остановились двое и сказали: «Ма, ты что? Ты предполагаешь, что я должен за тебя, значит, не бегать?» Мы сказали: «Смотри, когда бежишь, не нужно маск, но ты бегаешь в городе, тебе навстречу идут два пожилых человека. Мы в группе, так сказать, опасны. Так что, я не должен бегать? Сидите дома!» Когда это услышал мой сын, он сказал: «Папа, я уже слышал и более нежные ответы. Не стоит, это просто опасно. Ты не знаешь, с кем ты имеешь дело». Потом, значит, мы стали говорить, что нечего сделать. Потом мы начали думать, а может быть, они уже были с короной. А потом я пришел к выводу и сказал жене, и мы еще не ходили последнее время, я не знаю, как, я вас спрошу, я думаю, может, на следующий урок расскажу, да? Когда мне она спросила или говорила, значит, то я сказал: «Я уже не реагирую». Я не реагирую. Ведь не услышат. И тогда нету места этому осуждению, этого непримиримости. А как нужно укорять, это мы сейчас посмотрим. Таким образом, как только мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью, как только мы сталкиваемся с какой-то обидой, включить положительное, оправдающее взгляд. И это называется раскрошить эту обиду и не оставить от нее ни пыли. ни следа. Это мы сейчас говорим о небольших таких конфликтах. А что, если человек публично обижает, оскорбляет, носит урон нашему имени, нашему положению? Это бьет прямо в сердце. Есть еще одна мицва. Укорить его. Тохаха. Но в святом языке слово тохаха — это, конечно, обвинение, когда человек должен обвинить обидчика, поставить его на место. Но тохаха — это еще не только, значит, поставить на место, укорить, а это привести его к изменению отношения, чтобы он бы понял бы, исправился и решил не повторять этого. Раши переводит тохиах, охиах, тохиах, это митеха, что укор этот — это и добрут. Мы только что говорили, что 3 дня не говорить — это сина. Какой смысл этого укора? Немедленно, снова неотлагательно, взять и сказать ему: почему ты это говоришь? Почему ты допускаешь себе такие слова? Почему ты пользуешься такими фактами? Откуда у тебя такое, так сказать, данные? Ты объяснить ему, что ты мне сделал больно, мне неприятно это слышать. Это неправда. Спокойно, как мы с вами учили. Ни гнев, ни повышение голоса, ни упоминание всех родственников в зоопарке со всеми, слегка, всех животных в зоопарке со всеми, так сказать, родственниками и так далее. Терпеливо, с уважением к нему, как к человеку, не оскорбляя, не относясь к его личности, а только к словам и проступку, к действию. Здесь слово тоже действие. Это очень непросто. Но это путь, который нам дает Тора. Нету никаких заменителей. Берем еще одно упражнение. 2-3 раза в день снова небольшие вещи. Приходишь, особенно в Ишиве, я знаю пример из Ишивы, приходишь к месту, где должна быть книга. И там все расписано хорошо, в зависимости от библиотекаря. Видишь, книги нет. Идешь, идешь, ищешь среди ребят, находишь эту книгу. Она закрыта, он уже закончил. И, значит, ты ему говоришь: жалко. Ты лишил меня нескольких минут возможности учиться. Я потерял время, я искал книгу. Вот прямо таким тоном и сказать. Никакого назидания, никакого, так сказать, даже не хмуриться, так сказать, и так далее. Чем приятнее, чем мы искренне скажем ему сожаление, выразить сожаление, тем это больше шанс, что повлияет. И тем более, если там придет дядя с такой бородой, а молодой человек там лет 40 проникнется, тем более, если он 20 лет или 25, неважно. Есть шанс, что замысел Творца, заповедь, не быть безразличным к своей чести, и нужно поставить обидчика на место. Она выполнена. И она приводит и приближает, без сомнения, так как нам сказал Раши, как нам говорят мудрецы, оно продвинет этого человека к размышлению. иногда приходит отрицательное начало, и человек не хочет укорять. Потому что он считает, что для него унизительно раскрыть, что он обиделся. Потому что он смотрит настолько свысока на обидчика, что даже не стоит того, чтобы я бы открыл, что он меня обидел. И еще страшнее, он не хочет укорять, потому что, может быть, попросит прощения, не хочет его прощать. А это уже, мудрецы говорят, мамаш реша, это уже преступление. Не только отмена заповеди укора, тохаха, а это просто реша, пеша, это уже просто преступление. Оставить человека, значит, быть виновным перед Богом, поэтому нужно контролировать, когда есть трудность, вот так реагировать. Мы сейчас пытаемся с вами построить систему, как нам преодолеть такую критическую черту нашего характера. Со столькими акцентами, столькими деталями. Еще труднее не только укорить, а еще и простить. Да еще искренне. А ведь если человек не простил, Йом-Кипур не прощает. Но это, оказывается, совсем непросто. Приводит Рав Вольбе рассказ, свидетельство. Рав Ильяу Милюпян, один из известнейших машгиахов в Израиле, он в Литве тоже был, в Кельме, рош ишива ктана, пришел к нему человек и сказал, что он пришел попросить извинения за то, что говорил о нем очень-очень неуважительно. Рав Ильяу Липян заставил, буквально, он не хотел, его рассказать конкретно, детально, что он говорил. А потом он ему сказал: приди ко мне через 2 недели, я попробую учить мусар, я попробую простить тебя искренне. Тот потерял дар речи. Он первый раз в жизни понял, что такое простить. Какая это серьезная и непростая вещь. Люди считают, попросил, сказал, извини и пошел. Если человек не простил в сердце, тот останется перед Богом непрощенным. Йом-Кипур не помогает. Через 2 недели он пришел. И Рав Ильяу Липян ему сказал. Позвольте, я прочту на иврите. Хорошо? На лашон ха-кодеш. Барух Ашем, ламати арбы мусар. Я все переведу. Вейцлахти лифоль эцель ацми, лимхолеха блев шалем. Гинени мохелеха бемихила гмура. Сказал великий мудрец, с Божьей помощью, слава Богу, я много учил мусар. Помните, как мы говорили, Рав Вольбе говорит, каждое практическое упражнение нужно параллельно взять эту тему в мусаре и учить ее. Знание, пропущенное через сердце, это та энергия, та сила, которая дает человеку преодолевать и исправлять, воцаряться, выправлять свои черты характера. Так он говорит, слава Богу, значит, я учил много мусара и преуспел у себя исправить, значит, достигнуть полного прощения всем сердцем. И тогда он сказал эту фразу: я тебе прощаю всем сердцем. Михила Гмура. Вот какая ответственная, серьезная вещь. Не только работать над обидой, над обидчивостью. Не только не видеть в обидчиках, в несправедливости, в грубости и так далее, как самостоятельная причина. А еще и учиться укорять, и еще важнее, научиться искренне прощать. И здесь я, с вашего позволения, таки поменяю немножко порядок, поскольку здесь говорится, что Йом-Кипур не повторяет, не прощает между людьми отношения, то в дни Ходеш Элюль, перед Рош ха-Шана, еще строже, в 10 дней перед Йом-Кипуром, взять себя под жесткий, самый жесткий, какой возможно, контроль, чтобы не допускать всех этих элементов. Не осуждать, не быть нетерпеливым, обидчивым, раздражительным, гневливым. Потому что в эти дни от нас зависит судьба многих других людей. Да, когда Бог через кого-то посылает нам обиду, тот далек от совершенства. Бог добрые дела делает через совершенных людей, а не добрые дела через несовершенных людей. Но они посланники, и о них тоже нужно заботиться, они часть еврейского народа. Один из самых критических и раздражающих человека, значит, внешних импульсов, это когда до него доходит, или ему говорят, или он слышит критику о себе. Ох, как тяжело нам слышать критику о себе. Послушайте, как основатель, один из величайших основателей мусараров, Исроль Мисалантер, Салантай, учит. Откуда он учит? Все истории. Он берет, значит, Псалом Давида. Написано, когда на меня поднимаются мои враги, Тишмана ознай. Я открываю уши. Я внимательно прислушиваюсь к тому, что сказали обо мне. Отсеиваю это, я добавляю, отсеиваю ложь, отсеиваю клевету, отсеиваю неприязнь, преувеличение. И ищу, а что есть в этом справедливо? Потому что это Бог мне посылает самокритику, чтобы я бы занялся, чтобы я услышал. А теперь вернемся к случаю, который я вам рассказал с моим другом. Первый момент был мой, что если я не занят, так что тут нужно иметь какие-то претензии? Но я, слава Богу, уже приготовил вам урок. Учил это раньше. И тогда я вдруг поймал себя на том, слушай, а может быть, он прав? Ведь он тебе несколько раз звонил, ты был занят. А почему ты ему не вернуть звонок? Когда ты освободишься, позвони ему обратно. Он тебе выражает эмпатию. Выразим ответную. Я тут же позвонил. Это было после урока, это было после 10 где-то. Я ему позвонил. И он сказал, что он извиняется, что, значит, он не может. Получил щелчок по носу от провидения. Вот. И, значит, а потом было уже слишком поздно. Прислушаться к тому, что говорят о тебе как критику. А мы тут же чувствительны к... И она смешана, она действительно, я повторяю, там есть много-много лжи, клеветы, ненависти, преувеличения, как мы говорили, соны, враги. Говорится, бекамим алай мариим, те, кто мои враги, не друзья. Тем более, если друзья. Был спор, без имен, глобально, был спор во время 80-х годов, когда появились, значит, община, ортодоксальная община в Ленинграде и община и ортодоксальная, и национально-религиозная в Москве, Балей Тшува, то был спор новых учеников направлять сразу в израильские шивоты или проходить через Швутами. И когда они о нас оперивались, они все вылетали, птенцы, в израильский шивот. То есть был вопрос о том, что... Или, знаете, на что это похоже? Можно научить человека плавать двумя путями. Бросить его в воду, и нахлебается, и, значит, научится барахтаться. Или дать ему колесо, спасательный пояс, и учить его плаванию. Какое было решение? Значит, да, был спор. И вот пришла, значит, со стороны оппонентов, что мы, так сказать, занимаемся только, так сказать, разными. Детский сад это, и это скорая помощь, и так далее. Что нужно сразу идти в израильскую шиву. Не нужно русского гетто и так далее. Как вел себя Роша Шива? Он нас посадил, а мы, так сказать, были, как вы себе представляете, 70-80-е годы, это много лет тому назад. И мы все, так сказать, были полны энергии и так далее. И мы почувствовали себе, так сказать, готовность к бою. И вот поэтому я вспомнил. Он неизменной своей улыбкой сказал: давайте подумаем о всей критике. Что нужно улучшить и что исправить, и что взять на учет. И когда к нему пришел, и это я могу сказать имя, сегодня Рав Рош Колель, Элиша Гринберг, он был в Швутами, 15 минут разговора с Рош Ишивой, Рав Элиэзер Кугель Шлита. Он понял, что ему не нужно теплица. И он его сразу послал в израильскую ишиву. И он сейчас, сегодня, действительно Рош Колель. Он обучает, так сказать, Тору на самом высоком уровне. Колель называется, когда учатся после свадьбы. Уже женатые люди учат Тору. И завершает Рав Вольбе свой урок, наш урок, и говорит: есть еще одно оружие у того, кто учится защищать себя от несправедливых выпадок, от грубости и от отсутствия, так сказать, справедливости, прямоты. Сложное понятие. Это называется бегихот хадат. На разговорном языке это юмор. Но это юмор мудрецов. Вообще радость в жизни – это необходимый, сущностный, интегральный элемент еврейской сути. И более с вами посвященные среди вас даже помнят и встречались, очевидно, что даже начинать нужно, уроки начинали величайшие мудрецы с вот бедихута дат. Так на этой неделе приехал мой сын четвертый, значит, с двумя внуками. У него есть и третий маленький, и еще внучка, но они остались. И вот я приехал с двумя старшими. И мой старший, ему сейчас 11-й год пошел. Я его встретил, я еще не обнимаю их. Значит, мы сказали, обнялись локтями. А он мне сказал: «Саба, пам анашим дахафу и мармарпеким». Сейчас я переведу. «Ахшав умрим шалом за мирахет». Дедушка, сказал мой внук, когда-то локтями толкались. Раздор. А сейчас это сближает. Мы говорим так: шалом. То есть в этом случае с автобусом, да? Сказать ему: ты, очевидно, после тяжелой работы или мой второй сын, он Машгиах Вишиват Атерет Исраэль в Мудиине. К нему на урок, а он ведет старшую группу, которая уже 20-23 года. Это перед свадьбой идет. Всем, кто посылает мне вопросы, я отвечу на них еще через несколько минут, хорошо? Без раташи. К нему пришел ученик с свитером с желтыми полосами. Никого не удивит, никого не удивляет, что есть униформа в армии, есть одежда в больнице, есть одежда в суде, есть одежда бывших ботников. Они находятся перед божественным присутствием постоянно. Как мой сын его укорил? Он рассказал, что моду творят в Италии, и когда кончается цвет, какой-то цвет материи, то эти модельеры получают какую-то взятку от кого-то, у кого-то застряло на складе, понимаете ли, желтый цвет, допустим. И тут же появляется в этом году новая мода с желтым цветом. И он намекнул ему, не говоря ему ничего, что он идет со временем, он опередил время моды. Вот это называется бедихут адат. Это тот пример вот этого юмора мудрого. Не обижать. Учиться, что это при всех и так далее. Найти сторону. Повторяю, это надо учиться. Это нужно, значит, не просто так. А теперь я войду в чат, и мы сможем, сколько у нас осталось времени, быстренько. Значит, не знаю, как у вас там в Израиле, но у нас в России, если будешь ходить с блаженным лицом радости и желая все искренне добра, точно отвлечет на себя кучу проблем от окружающих. Чтобы жить нормально, требуется часто включать и гнев, и строгость, и громкий голос. Неужели нужно действовать, то как вы говорите, если это принесет массу проблем? Не говоря уже о тех, кто предлагает представлять вторую щеку. У нас нет повторения. Я начну с конца повторения, подставления второй щеки. Первую щеку мы не подставляем. Я принимаю, в вашем вопросе есть уже и ответ. Понятно, в России ходить с улыбающим счастливым лицом – это вызвать на себя огонь. Это невозможно. Когда мы первый раз с женой появились в Москве, я взял ее на семинар, значит, за свой счет, чтобы после семинара немножко показать, значит, Россию. И первое, что она сказала: «Боже мой, я не вижу ни одного улыбающего лица. Какая грусть, какая тяжелая атмосфера». Так понятно, но, во-первых, нужно быть, речь идет о этой искренности всему в своем кругу. Но и с нееврейским кругом надо, может быть, не сиять и так далее, но не быть грубым, как они. Вести себя внимательно, с какой-то чувствительностью, понимать, как мы говорили, они несчастные люди. Большевики опустили русскую нацию духовно. Это не я говорю, это люди из русских, значит, мыслящих людей, с которыми я встречался. И не нужно прекращать знакомство с такими людьми. Повторяю, здесь нужно разделить, то это не на одной ноге. Если речь идет о неевреях, то здесь есть место удалиться от них, прекратить с ними значение, или там, поменять работу и так далее. И нужно, конечно, выбирать слова и знать, что реакция будет совсем другая. Но это реализм. Но это не отрицает ничего того, что мы учили в отношении к еврейской общине и к своей среде. Дальше. Секунду, я должен дойти до начала. Вау. Кен. А, здесь остались вопросы от прежнего урока.
Да, давайте я вам озвучу с того момента, где мы начали.
Кент, пожалуйста.
Если обидчик все время обижает, и это переходит в постоянные издевки с его стороны, а не просто чтобы обидеть, и уже нет желания с ним общаться вообще, что делать в таком случае? Стоит ли прекратить с ним общаться вообще?
О, нашел. Так, смотрите. Во-первых, возьмите прямо руководство к действию. Прямо в ближайшее время встретиться с ним и попробовать, проверьте. И если согласитесь, даже без меня, расскажите нам о результате. Встретитесь с ним, только наберитесь, так сказать, внутреннего равновесия, без эмоций, без повышения, тем более без гнева, даже внутри не гневаться на него. Скажите себе перед этой встречей: Бог мне послал испытание. Это не обидчик меня обижает. Это мне как-то положено для чего-то. И прийти и продумайте, отнеситесь к сути действия. Если человек обижает человека, потому что он, я возьму грубый пример, да, потому что человек полный. Он смеется над его, то, что он не может сделать диету и так далее. Прийти к нему и сказать ему: мне неприятно это. Мне было бы лучше, чтобы ты бы этого не делал, тем более при всех и так далее. И так далее. И проверьте, что он скажет. И сказать: смотри, мне бы было бы очень, мне бы очень хотелось бы, чтобы ты бы это прекратил. Чтобы наше общение могло бы быть нормальным. В зависимости от твоего знания, с кем имеешь дело, можно сказать так. Если ты не хочешь менять свое отношение ко мне, тогда я буду вынужден прекратить наше общение. Хотя, повторяю, это уступка. Это не победа в этой ситуации. Потому что мы с вами учили, что главное, оставь это как запасной вариант. Или, если ты почувствуешь, что это может быть причиной, чтобы он бы таки принял укор, тогда можно ему сказать. Если все-таки отношения с вами, зачем он повторяет и приходит снова и снова? Ему, очевидно, какая-то нужна. Иногда бывает, вот, как говорится, зависимость и эмпатия через уколы и обижать, обиды. Посмотрите, как получится, и знаете что? Тогда, может быть, сделаем компромисс. Сначала, как вы мне сейчас дали этот ответ, каждые 3 дня. Давайте дадим ему 3 дня. Сначала с первого раз скажите ему это без ультиматума, что вы взвешиваете прекратить общение. И если это не поможет, сделайте 2 раза. На 3-й раз скажите ему, что тогда я понимаю, что ты не хочешь наше общение. Мне это неприятно, и я не хочу. Если ты не меняешь свои отношения, прекращаем общение. Хорошо? Безрат Ашем. Думала, что молчание на тему обиды, отстранения, а не разбор полетов, лучшая модель поведения отделения, чтобы не было повторения ситуации. Как мы выяснили, что не так. Только я повторяю, когда человек находится в такой власти, в плену у обиды или у гнева, что не может говорить осмысленно, контролируя себя, сказать, мне есть что сказать, обсудим это в другое время, отложить разговор, но не прекращать общение, на другие темы говорить. Особенно это касается семьи. И даже произошло, так сказать, совершенно недопустимое, непростимое, ужасное событие. Не прекращать общение. Если это жена, значит, приготовить ужин мужу, и если это муж, помочь ей в чем-то, или сказать, что вот там не нужно что-то покупить, и так далее, и так далее. То есть продолжить совершенно полное нормальное общение. Поймите, мои дорогие, мы должны всерьез относиться к тому, что мы учим. Ведь поймите, мы ошибались, мы действительно плененные младенцы. Но если нам приходит Тора и говорит, что молчанка – это проявление ненависти, мы ненавидящие. Что человека в ужас охватил бы. Я перед Богом ненавижу свою жену. Ведь подумайте, за какой-то мелочи, ведь потом, когда все выясняется, это же действительно это совершенно непропорциональные вещи. И у меня это вызвало ненависть, ужас. То есть эти... Мы должны отложить в сторону все наши привычки, все, что мы принято было и мыслим, и начать перестраиваться. Безрат Ашем. Конечно, нужно во всей работе молиться. Поясните, пожалуйста, следует ли сохранять отношения с людьми, с которыми у вас разошлись взгляды на разные аспекты жизни за многие годы знакомства. Все изменились личностно, в общественном положении, и начались конфликты. Нужно ли цепляться за отношения, которые себе изжили, хотя бы им было и 20 лет? Без имен я отвечу вам рассказом, коротким. Мне позвонил мой однокашник из Рязанского ротехнического института. И мы с ним вместе были в редакции газеты «Радист». Он мне послал, значит, приглашение на 70-летие газеты «Радист» в Рязанском ротехническом институте. Он ходатайствовал перед ректором и перед руководством Рязанского ротехнического института, что после реабилитации, после перестройки нас признали как жертвы, так сказать, политических преследований и так далее. И он потребовал, чтобы это было бы объявлено в институте и так далее. И он меня пригласил приехать в Москву на эту встречу. И он мне сказал, что и он доктор радиоэлектрических наук, у него там ученики и так далее. И у меня стала дилемма. Как и вы описываете, это я вспомнил. И мне было нелегко решить, но я не восстановил эту связь. нету времени. Ведь поймите, у нас есть 24 часа. А столько еще нужно успеть того, что Бог от нас требует. И здесь нужно выбирать. Как я, когда приехал в 1974 году, я стоял и разрывался, что наброситься на нецензурированного, значит, Пастернака или читать, значит, Дубровак Солженицына и учить Танах. Тоже выбор. У нас есть еще несколько минут, госпожа Батшева?
Да, мы слушаем с радостью.
Спасибо. Мы понемногу трансформируем зло во благо. Тут не совсем вопрос, я боюсь, я хочу понять, правильно я понимаю то, что здесь нам, но... Яфе меот. Если я правильно понял, значит, можно на бульдога, вот гневливость, да, надеть намордник, ошейник особый. А можно взять его и поставить отрицательное качество на службу Творцу. То есть, если в нашем случае, я надеюсь, что я правильно понял, очень глубокое замечание и совершенно верное. Представьте себе, человек должен взять и позволить освободить свою обидчивость. Почему ты проспал утреннюю молитву? Рассердиться на себя и потребовать от себя набраться мужества и выполнить то, что не выполнил. Из тех упражнений, которые мы делаем. То есть взять эту силу и трансформировать ее в благо. Яфе меот. Да. То есть все, что нам дал Творец, оно не отрицательно само по себе. Мера, место, кто ведом или ведущий, это и определяет, что это плохо. Это называется критическое. Ведь мы говорили, учили с вами, что Ецер ара называется тов меот. Всевышний, следующий вопрос, Всевышний именно это и пытается делать для нас, помочь нам в этом. Это что, продолжение того же вопроса, что ли? Очевидно. Главное понять это. Кен, совершенно верно. То есть, если взять это вместе с последними частями нашего урока, то есть, когда мы слышим критику в свой адрес, это Бог нам посылает действительно встряску. Прислушайся, где там есть что-то искреннее. И набраться мужества сказать, а ведь он вот в этом и в этом таки прав. И тогда мы проникнемся к нему даже благодарностью. Потому что мы благодаря Него выяснили, что Бог от нас хочет. Еще один вопрос. Не знаю, как у вас там в Израиле, у нас в России, если будешь... А, мы это уже говорили. А так я начал с конца. На ха-ха-ха я все-таки отвечу. Это было бы смешно, если бы это не было печально. О советском изгнании это отдельная тема, и мы с вами с Божьей помощью поговорим на уроках между Песохом и Пуримом в продолжении нашего курса «Безрат Ашим». Если человек при каждом общении ничем начинает поливать грязью каких-то своих знакомых, и это повторяется из раза в раз. Никакие слова его не убеждают, чтобы он прекратил это делать. Что в этом случае прекратить знакомство с таким человеком? Потому что слушать все эти грязные помои невозможно. Да и не хочется, и оставаться не получится на номе. Да, в этом случае это совсем другая ситуация. чем было в первом вопросе насчет России и со средой, которая не привыкла видеть счастливого человека. Здесь есть запрет, во-первых, слушать грязь о ком-то, лашон ара, и быть тем, кто является слушателем. Ведь он не будет сам с собой говорить или к стенке. То в этом случае, если, значит, сказать «извини», я не хочу об этом это слышать, я не хочу, чтобы это поговорил. И если он не прекратит, сказать «я извиняюсь». Можно сначала сказать, если ты определяешь, что, если вы определяете, что это не услышится, тем более повторялось много раз, то тогда просто даже можно здесь сказать неправду, сказать «ох, я забыл, у меня встреча», и убежать от этой встречи. И здесь, безусловно, нужно избегать общения с этим человеком, потому что любое общение, оно ему яма, в которую он падает, и падает нас. Когда меня обижают, это я в этом виновата? Да. Вы уже готовы, чтобы вам ответить такой ответ. Нам это положено. Не всегда как наказание, не всегда как искупление. Иногда это бывает неприятность из-за испытания по любви. Не из-за отрицательного. А Бог хочет посмотреть, как мы будем Ему служить, когда сложнее, когда не гладко. Извиняюсь за резкость, но вы понимаете, какая ситуация? Что делает дворняжка, когда замахиваются и пытаются ударить ее палкой? Что она кусает? Она кусает палку. Тренированная овчарка для пограничников. Она кусает руку. Она знает, что дело не в палке. Извиняюсь еще раз за резкость. Когда мы обижаемся и считаем, что это, значит, обидчик виноват, мы дворняжка. А нам нужно быть евреем и знать, что все это от Творца. Вот без этой одной из аксиом еврейского миропонимания это невозможно адаптировать в наш внутренний мир. И поэтому, как мы весь наш курс начали, углубить знания, что в этом мире все происходит по воле Творца, все имеет смысл, все связано со мной, и во всем, что со мной происходит, я являюсь проводником, я являюсь причиной, я являюсь объектом по воле Бога. И поскольку это от Него, это мне по силам, поскольку это от Него, это справедливо, это мне положено, и я должен из этого начала набраться лишь просто угла зрения совсем другого, как мы сейчас учили. Начать спрашивать себя, почему, что от меня хочет Бог этой обидой. Вот, госпожа Номи, ответ. Вы говорили информацию... Еще один вопрос. Вы говорили информацию об отношении... А, я могу приблизить вообще. Это теперь не важно. Фон мне будет легче читать. Вы говорили информацию об отношении между евреями. Как тогда жить среди народов мира и какие правила применять, если там такое хамство, что там не только уши скрубят в трубочке от оскорбления, но и пронизывает до самого сердца такой болью, что это ни с чем не сравнимо. Что делает человек, когда нет заработков в какой-то стране? Он переходит в другое место, да? Что делать, когда духовная эпидемия? Нужно убежать из этого мира, который угрожает нам. А с другой стороны, мы знаем, что наши праматери, они были из отрицательного места, Арам, среди отрицательного народа, и Сарай, и Ривка, и Рахель, и Лея, и Бильга, и Зильпа, все наши праматери, они были из одного корня, из одного дерева, и семья была отрицательный корень. И Ривка сохранила свою праведность. И Лея подарила нам 6 колен, а Рахель стала матерью. Има Рахель. Так что Акадош Баруху очевидно намекает еврею, что я хочу, чтобы ты бы оторвался от этой среды, вышел из нее и дал бы своей душе то, что возможно. И теперь нет проблемы выехать в Израиль. И Бог поможет во всем, если мы пожелаем переехать в Израиль не чтобы улучшить наше материальное положение. Можно попросить искать материальное положение, чтобы высвободить себя для духовного. Да. Еще один вопрос. В транспорте идет такое хамло, которая всю дорогу оскорбляет кондуктора, маленькую хрупкую девушку, которая уже 6 часов на ногах обслуживает народ. За такую тоже нельзя заступиться, только лишь, чтобы не войти в гнев. Если это гнев уже кипит внутри, снова, заступиться нужно без гнева. Снова, если мы поймем, что мы с вами учили. Человек ошибается, думая, что гнев, он дополнительное средство, чтобы получить желаемый результат. И у него есть факты, что часто в форме гнева результат достигается. Здесь грубиян не отреагирует только, что произойдет. Помимо того, что он сейчас оскорбляет, значит, девушку, хрупкую шофера, он еще набросится на вас. Так что мы выиграли? Здесь вот в вашем вопросе ответ. Взять и сказать ему: послушай, посмотри, как она усталая, как она хорошо ведет автобус, как она терпеливо впустила всех нас, а не закрыла дверь перед носом и так далее. Посмотри, какая она хороший шофер. Давай скажем ей хорошее слово. Здесь есть еще один момент сложный. Его на одной ноге не рассмотришь, потому что иногда это просто не просто хамло, а это форма заигрывания с девчонкой и так далее. Все это нужно взвесить. Бог наделил нас очень-очень большим диапазоном самостоятельных решений. Еврей должен учиться быть мудрецом. Это то, что я экспромтом могу отнестись к этой ситуации. Мазут Мурет, а есть микрофон, не понял?
Микрофон, это имеется в виду, можно ли им включить микрофон, чтобы они задали вопрос?
А, это вы решите, я не знаю это. Только секундочку, я закончу вопросы с вашего разрешения, да? Если преступники, вышедшие из тюрьмы, которые не понимают человеческих слов, тогда совсем не вмешиваться в конфликт? Ну, безусловно, это вообще опасно. Если это не люди, так, конечно. Не будет же человек голыми руками дразнить кобру. Подростки мародерствуют на остановке, и кроме гневливого замечания, госпожа Номи, давайте остановимся секундочку. Вы уже спросили очень много вопросов, давайте дадим возможность ответить другим людям в следующий раз. С вашего позволения, спасибо за понимание. Скажите, Рав, а если не хочешь общаться с кем-то, а человек навязывает и общение, и помощь? Как корректно объяснить, чувствуя себя раздраженный, но не мой человек? просто дипломатично несколько раз сказать, что вы заняты, и поблагодарить за желание помощи, но сказать: слава Богу, я вся устроена. Пожалуйста, можно включить микрофон.
Да, я включаю. Йохевет, мы включаем вам микрофон.
Пожалуйста.
Йохевет, ваш микрофон включен.
Так. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Как в середине лекции вы говорили про гнев? И как работать с гневом, как себя сию секунду останавливать, о чем в этот момент нужно подумать, потому что крики, повышенные интонации голоса с детьми, с мужем, это все влияет на шхину, на душа, на шломбайт в доме, в семье. Когда дома постоянно или часто, или промежутками бывает какой-то калькаль или синапхинам, это все ведь отдаляет семью от слахи, от парнасы, нарушается вообще весь шломбайт в доме.
Я понял вопрос. Извиняюсь, что да. Я просто очень мало времени, и мы и так забираем и время у семейства Раскиных. Вот. Смотрите, значит, по-еврейски на вопрос вопросом. Слушали ли вы лекцию, несколько лекций о гнев или владение собой и терпеливость в начале моего курса? Не в этот часть курса, а в самом начале?
Никогда.
Значит, смотрите, есть в аудио формате записаны все лекции. Вы сможете зайти в Zoom, значит, toldot.ru, значит, мой курс, и там есть прямо лекция, называется «Гнев или терпеливость». И там рассмотрены очень подробно, это несколько уроков с вопросами, конкретными ответами на все ваши вопросы. И если этого будет недостаточно, далее подумаем, как можно будет еще отнестись к этому.
Спасибо.
Если захотите, есть и в видеоформате, как это называется, вебинар. Там есть и видеолекция, но она более краткая. Это не было учеба. А тут прямо вот эта книга, которую мы сейчас учим, это книга, она и с практическими советами. И это уникальность этой книги. И поэтому я бы вам посоветовал, значит, взять в аудиоформате и прослушать эту лекцию. Где вы живете? В Израиле или вне?
В Нью-Йорке. В Нью-Йорке.
Ага. То надо будет подумать, может быть, вас... Вы знакомы с Равом Авраамом Бинским?
Может, возможно, мой муж.
Вау!
Почему вы спрашиваете?
Потому что это человек, который случайно мой ученик. И я просто знаю его, значит, он руководитель крупнейшей в мире ортодоксальной общины русскоговорящих евреев.
Угу.
Думаю, что он сможет вам добавить еще, значит, лекция – это одно, а человеческое общение у него совершенно... это удивительная пара, и Рав Бинский, и его жена Рабанит. И я думаю, что это вам тоже поможет. Вы сможете спокойно говорить обо всем, они умеют держать это все между вами. И у них есть и опыт очень большой, это уже много лет, эта община существует лет 30, я думаю, 25, я не помню сейчас точно. Всего доброго и успехов. И до следующих встреч на нашем курсе.
Спасибо. У нас есть еще Ирина, которая хочет задать вопрос. Я подключаю вам микрофон, Ирина.
Пожалуйста, Ирина, вы не включили, не выключили. У нее выключен микрофон пока еще.
Я включила. Ирина, попробуйте включить у себя. Я вижу, что по каким-то причинам не удается. И попробуем подключить микрофон Марии. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать наш урок.
Пожалуйста, тоже госпожа Мария. О, включилась, пожалуйста. Я вас слышу. Госпожа Мария, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо, что дали мне возможность задать вам вопрос. На следующий вопрос. Ну, смотрите, мы с мужем, это уже довольно долго практика, на что мы постоянно ругаемся, ссоримся, гневаемся друг на друга. И прекратить общение друг с другом, наверное, невозможно, потому что все-таки мы муж и жена, и семья. А вот вопрос, как это вообще остановить, и как себя остановить, над чем работать, в смысле, вообще, как, что слушать вообще, как с этим быть?
Я снова, я понимаю.
У нас маленький ребенок есть, вот он сейчас пищал. Да, это плохое как бы влияние на ребенка тоже, наверное,
ссоры. Госпожа Мария, он не пищал, он говорил, мы еще не доросли понимать его. Он лепечет. Ах, какой сладкий был крик. Я представляю себе, что вы не были тоже на уроке гнев или терпеливость. Я прав, у вас выключился микрофон. В любом случае, мой ответ это тот же.
Я включила звук уже. Я включила звук.
Пожалуйста. Значит, я предполагаю, что вы тоже не были на лекции в начале курса, когда мы учили гнев и терпеливость прямо в несколько лекций и детально. Это, значит, у меня тогда будет ответ, который такой же, который дал госпожа Йохевед. И в видео, аудиоформате, пожалуйста, загляните туда. И вы где живете?
Я живу, на данный момент живу в Штутгарте, в Германии.
Ага. В Германии я меньше знаком, с кем можно в Штутгарте. Я выясню, может быть, нужно поискать.
К сожалению, да, в том-то и дело, что здесь, да, здесь нету просто на кого положиться, то есть в плане семьи, раввина, вообще с кем общаться, можно было бы заниматься вообще. Очень сложно, поэтому я обращаюсь.
Я понимаю. Смотрите, все больше и больше открываются такие, значит, ситуации. И я надеюсь, что мы поговорим с руководством Толдот и Шурон, и мы подумаем, как создать нечто такое, виртуальные консультации. И они, во-первых, я думаю, что и есть. И мы сможем тогда с вами, значит, связаться. А пока, чтобы вы в этом курсе участвовали, загляните в начало курса, попробуйте, так сказать, начните с этой темы, которая очень актуальна и она требует немедленного решения. Всего наилучшего и мазальтов.
Я вижу, что у Ирены подключился микрофон, она может задать вопрос.
О, спасибо. Пожалуйста, госпожа Ирина.
Я уже так, знаете, поняла, что, может быть, тут мне сегодня нельзя. Нет, у меня ничего такого. Я хотела вас как бы поблагодарить. Вы знаете, я думаю, что многие чувствуют, что вроде мы такие темы, я все знаю, вроде бы интуиция мне подсказывает, вроде так поступаю, вроде все знаю. Но так хорошо, когда то, что ты думаешь, что ты знаешь, и как хорошо получить подтверждение от... как говорится, того, кто выше тебя, и, как говорится, того, кто учит, как хорошо получить подтверждение тому, что ты делала, и ты думала так или не так, что это правильно было. То, что тебе надо, действительно, может быть, ты не делала, тебе было это неудобно, надо это делать. Действительно, казалось бы, я думаю, что кто-то понимает меня. Вот, поэтому я рада, что услышала подтверждение тому, что я, как я делаю, правильно или неправильно. И еще, знаете, наверное, у каждого есть бабушки, как говорила бабушка, или как говорила мама. Вот там я отметила, вот чтобы не реагировать бурно, говорили до третьей пуговицы. Я еще слышала это от рабанит. Надо иногда потом выражение «не выходить из тапочек», знаете, когда говорят, люди нервничают, они сейчас захотите выходить в обувь. Ну и вот, наверное, может быть, с юмором иногда себе такое установки давать. И еще, знаете, иногда думаю, что, наверное, еще такая установка. Как бы вот достоин ли этот человек, ну, ситуация человек, чтобы я свою даже ненависть на него тратила. То есть это очень высокий уровень, когда ты можешь на кого-то, ну, даже, допустим, потратить какие-то вот такие чувства, даже плохие. Вот. А насчет того, что ха-ха, это мне очень рассмешил и просто... Ну, обрадовал вот этот случай, как ваш сын ответил насчет моды Италии. Вот, потому что мы все немножко модные. Это просто чудо. Я поэтому сказала ха-ха. То есть это не к теме было, а тому, как он ответил, что как, мол, делается мода. Ну, в этом есть, конечно, как во многом, собственно, что нам навязывают, конечно, надо.
Я уверен, что все участники, которые еще остались и слушают, согласны с вами, что у каждого из нас есть внутри и в семье мы получили фактически то, что Тора нам дала. Это наше внутреннее содержание. Все мы были на горе Синай и стояли просто за разными скалами и познакомились только на Зуме. Всего доброго, большое спасибо семейству Раскиных за такой, так сказать, подарок, дать нам еще почти полчаса, больше получаса, значит, вопросы-ответы. Пожалуйста, всего доброго, до свидания, до следующего.